Сегодня я не буду начинать цветистой речи, которую обычно заготавливаю для начала передачи, потому что она неуместна. В гостях мастер слова, писатель Борис Акунин, которого мы приветствуем звонами бокалов с красным традиционным на себе обороте вином.
Добрый вечер.
Наконец-то вы выбрались в Лондон. Или вы здесь были раньше уже?
Я здесь...
Практически родился.
В каком-то смысле, да. В литературном до известной степени, потому что британской литературы и вообще английскость, ну, для меня значит много.
Да, они головой вообще думают здесь, писатели все, всегда. Есть сильный аналитический элемент.
Да.
Здесь передача не по теме, а по человеку. Поэтому вы про себя ведь все помните? Могли бы рассказать на биографии сначала. Нас интересуют все этапы большого пути. Не с конца начинать, с известного писателя, которого все читали и перечитали, а начать с молодого, скажем, студента, который закончил институт по экзотическому языку и еще не знает, что с ним будет дальше происходить. А может, даже еще и раньше начать со школы, когда студентом он еще не стал.
Да, в общем-то, ничего особенно интересного я рассказать не могу. Я вообще как-то, в отличие, что ли, я не знаю, от большинства людей, которых я знаю, юность и молодость вспоминаю без особенного удовольствия. У меня такое ощущение, что чем дольше живешь на свете, тем интересней становится. Юность, у меня осталось воспоминание как о поре довольно неприятной. Это пора каких-то комплексов, неуверенности в себе, страхов, причем каких-то глупых страхов, да. Ну, студент, я был самый обыкновенный студент.
Но в этот институт, скажем, как угодили? Вот, скажем, моя биография. Хотел быть актером. В тот год не поступил в два театральных училища. Был страшно расстроен. Отец говорит, ну, иди по моим тогда стопам. Я пошел в моряки. Там стал штурмом. Не знаю, товарищ, как у вас это все сложилось?
Я монетку кидала.
Так, да?
Нет, на матмеке или на филфак. Вот так вот кинулась на филфак, все. Честное слово?
Нет, я, когда мне было 17 лет, я был очень рационалистичным молодым человеком. Таким рационалистичным, как 17 лет, я потом уже не был никогда. Вот. И я пошел учить японский язык на основании очень трезвого и холодного расчета. Я учился в школе довольно плохо. Все естественные дисциплины у меня вызывали только ужас. У меня до сих пор ночью, как, впрочем, многим, снятся кошмары, что я стою у доски по физике или по алгебре, или еще повторяющийся кошмар. Мне снится, что мне звонят и говорят, вы знаете, ваш аттестат о... образование недействителен. Надо еще 2 года там проучиться, а иначе все остальное, чего вы там в жизни достигли, не считается. И вот собирают нас, всех одноклассников сажают в класс, лысых там, седых, таких всяких. Мы сидим, смотрим на эту доску, ничего на ней не понимаем. Я говорю, стоп, зачем мне это нужно? Я член того, сего, 5-го, 10-го. Я сейчас встану и уйду отсюда. Я не буду играть в эти игры. Я не встаю, и я сижу, да. Это кошмар повторяющийся.
Это как Чапаев со своим квадратным плюс-членом, который никак не разложить.
Да.
Страшный сон.
Много было загадочного в этих науках, которые я так и не сумел постичь.
Но и к японскому так вот с русским культурным-то фоном вдруг не приступишь. Потому что там сплошная стена знания совершенно другое и количественное, и качественное.
Понимаете, мне казалось тогда, я думаю, что я был прав, несмотря на юные годы, что одно знание иностранного языка профессией не является. Да? Знать иностранный язык – это вроде как немножко играть на фортепианах. Надо уметь что-то делать. Вот. А поскольку ничего другого мне в голову не приходило, я подумал, что это должен быть язык, который сам по себе является профессией, да? Который трудно выучить. Таких языков был некоторый набор. Все они были восточные. Но когда я стал думать арабский – нет. Китайский – нет. Японский – да. Тут уже это был какой-то вполне такой живой эмоциональный интерес. Это страна, которая казалась мне, да и всем нам тогда невероятно загадочной, почти какой-то другой планетой.
Там такой же и остается.
Да для меня уже нет. Для меня это страна такая же, как все остальные, люди обыкновенные.
А когда поступили и вошли в класс среди других ваших вот сокурсников, сколько там было народу? Кто японскому
учился? У нас были очень маленькие группы, человек 6 или 7, потому что для того, чтобы выучить японский язык, нужно очень интенсивно им заниматься. Вообще, институт, в котором я учился, институт стран Азии и Африки при МГУ, был довольно неприятным учебным заведением по тем временам. Он считался идеологическим. Там была очень неприятная атмосфера. Да? В советские же времена все, что так или иначе было связано с возможностью выезда за границу, ну, это была атмосфера какого-то там и стукачества, и все это, и болтовни, эти бесконечные ленинские зачеты, там, то все 5-е, 10-е. Половину времени мы тратили на всякую ерунду, да. по тем временам, какие-то партийные конференции, три составные части марксизма, это занимало половину времени. Но вот языку японскому учили неплохо. И, по счастью, у нас это большая редкость. По тем временам было соглашение об обмене с одним из японских университетов. Вот, и поэтому, в общем, все, кроме двоечников и троечников, туда ездили на год учиться.
И вы тоже на год попали?
Да, да. Это было очень для меня важный
сущий. Можешь спросить, какой год?
Вот я только хотела.
Это был 77-78 год. Это самое тухлое время, да.
Все равно, ну, уже другое время.
Да-да.
В наше время в ГДР не пускали.
Ну, в наше тоже.
Я туда попал даже в 70-м. До сих пор считаю, что это совершенно другой мир. Вы на Луну не ездите смотреть? Верно? А они-то ездят на уикенд?
Да вообще-то, когда идешь по городу Москве и видишь в небе полную луну и облака, чувствуешь себя немножко японцем. Это вполне впечатляюще. Или когда где-нибудь на даче вишня цветет, то разве не хочется сложить трехстишье по этому поводу?
Вы, молодой человек, студент в Японии, естественно, ходили на какие-то там культурные мероприятия. Как вы развлекались там? Танцы есть японские? Дискотек тогда еще не создало человечество, по-моему.
Как же мы тогда развлекались-то?
Это был год, по-моему, когда Saturday Night Fever вышел, только дискотеки...
Ой, нет, тогда был отель «Калифорния» из всех совершенно этих самых репродукторов. В любом этом лифте в Невромаге всюду он звучал, и житья от него уже совершенно не было. Тогда же появились, значит, «Бонни М». Тоже очень быстро житья от них не стало. Что ж тогда было еще? У меня вкусы тогда были какие? Я тогда больше всего любил группу «Спаркс», о которой я с тех пор, по-моему, ничего...
Ну, два брата там, они как-то тихо исчезли.
И Рай Хип мне тогда нравился. Ну, в общем, обычные московские студенческие вкусы.
Увлечения, да. И проведя этот год, вы вернулись в институт, доучились, и потом уже по этой линии пошли.
Да, но эта стажировка, она для меня значила очень много, потому что до той поры, пока я туда попал, мне хотелось делать советскую карьеру. Мне казалось это невероятно привлекательным. Когда же я туда съездил, я посмотрел, как обживут эти несчастные советские специалисты в своих посольствах, как они откладывают эти свои сертификаты, вот, как они ходят подвы и так далее, я понял, что мне этого не надо, и что я советскую карьеру делать не хочу. Так что в известном смысле это изменило мою жизнь.
А душок зен-буддизма как-то повлиял на вас? Или до этого вы тогда еще не дошли?
Да нет, я как-то больше тогда интересовался там какими-то более простыми вещами. Девочки, портвейн там.
Ну, я хотел про девочек спросить, но тут ваша супруга за окошком сидит. В общем, не очень ловко. С другой стороны, это был добрачный период. Вы были человеком свободным.
И она подает знак, что все в порядке, можно продолжать.
Да, она рассказывает, да. Поэтому меня интересует, возможно, может быть, даже и мимолетный роман с японкой. У меня просто есть свои счеты по этому поводу. Я тут на мотоцикле ездил, и какие-то журналисты расхожие написали впечатление о Лондоне. Вот стою в центре, вот приезжает 7 новгородцев на мотоцикле, а на заднем сиденье 2 китаянки.
Небольшие.
Да, ну, понимаете, автор реализовал какие-то свои фантазии.
Были китаянки-то или не было?
Да никогда не было. На моем мотоцикле вообще пассажиров водить было нельзя с моей лицензией. Я один раз там жену прокатил, и все. И вот эти вот мифические 2 китаянки в вашей жизни каким-то образом присутствуют или нет?
Я очень коротко отвечу на этот вопрос, и мы потом перейдем к другой теме сразу. Хорошо? Моя первая жена была японка.
Все. Ясно.
Все, пошли дальше.
И жена красивая японка, да. Меня интересует то знание, которое связано с языком, но не является непосредственным продолжением его. Мы все, изучая целевой свой язык, скажем, английский, ну, мы увлекаемся тем, что было связано с английским языком. Рок-н-ролл, там, не знаю, битническая литература, не знаю, все что угодно. Сейчас там компьютеры, высокая технология. Когда вы японский учили, то какие пласты вот этой самой связанной с языком культуры вам открывали? Что вас интересовало тогда?
Пытаюсь вспомнить. Меня больше всего занимало, наверное, японское отношение к жизни. Потому что я, как только начал заниматься Японией, я понял, что вот там принципиально иное отношение. Да, мне хотелось в этом разобраться, и я в этом разобрался. Естественно, я открыл Америку и изобрел велосипед, но это не важно. Вся западная цивилизация, да, в русле которой, естественно, находится и Россия, построена на жизненном процессе как достижение некоего результата, осуществление какой-то цели. Да. Вот эта дальневосточная цивилизация, в первую очередь Япония, все построено на том, что процесс важнее результата. Да? Важно не что, а важно как. Вот это, пожалуй, было самое важное открытие, которое помогло, до какой-то степени изменило вообще мое ощущение от жизни. Потому что до того момента моя жизнь состояла из постоянных ожиданий, каких-то небольших или больших событий, отодвинутых от меня на ту или иную временную дистанцию. Ощущение полноты жизни, по-моему, в гораздо большей степени свойственно дальневосточной цивилизации, чем западной.
С одной стороны, их пятилетками не соблазнишь, как нас, а с другой стороны, такое созерцание процесса качество лучше дает. Шестеренка более полированная выходит, потому что человек в процессе находится в этот самый момент. Ему не нужно считать количество их.
Да вообще, я сейчас действительно так думаю, что гораздо важнее, как ты что-то делаешь, чем цель, которую ты перед собой ставишь. На этом построены все японские традиционные искусства. На этом построен весь японский спорт. Там настоящий спортсмен, который владеет духом, да, он вступает в состязание не для того, чтобы победить, а для того, чтобы сделать все идеально, чтобы сделать все правильно. Фокус в том, что если ты сделал все правильно, ты и так победишь. Но это не было для тебя задачей, да, это не было вот чем-то вот таким, из-за чего ты весь трясся.
Ну, вот видите, так загадочно и остается. Знаете что, у нас сегодня все-таки в гостях, конечно, человек, который знает очень много про Японию и писал про это, и все. А все-таки у нас в гостях Борис Акунин. И так и хочется читателям, многомиллионным читателям этого Бориса Акунина, что-нибудь у него спросить такое, что обычно не спрашивают. Ну, я не знаю. Ну, давайте вот так. Многие писатели... Пансон де Терайль, сэр Артур Конан Дойль и даже Ильф и Петров воскрешали своих героев. Вот у Пансон де Терайля он убил Рокамболя, да, а потом были народные манифестации перед его балконом. Он написал «Воскресший Рокамболь». Ну и так далее. Конан Дойль и Ильф и Петров зарезали ведь Бендера в конце 12 стульев. Да. Так вот, как поживает Эраст Фандорин?
Жив, слава богу, здоров, когда я с ним встречался последний раз. По-моему, он пока умирать не собирается. Дело в том, что в последнем романе «Алмазная колесница», в котором я описывал его приключения, ему было 49 лет. Столько же, сколько мне сейчас.
Так, вот. Ну а Фандорин? А Фандорин? Фандорин, ну как, Фандорин.
Ну их у меня много всяких.
Ну да.
Их у меня много. Я уже понатыкал их всюду, куда только можно. Даже в пьесу «Чайка».
Но это же ведь тоже Фандорин как бы.
Это все разные Фандорины. Они все не похожи друг на друга. И не все они положительные. Они разные. Вот. Хотя, на самом деле, вне зависимости от того, в какую эпоху они живут, там примерно история про одно и то же. Да? В России во все времена жить было... Или трудно, или невозможно. Вот. И поэтому перед человеком вставали очень непростые какие-то вот, очень непростой выбор всегда. Особенно тяжело пришлось молоденькому герою моего шпионского романа, действие которого происходит в 41-м году, накануне войны, НКВД, НКГБ и все такое прочее. И он, с одной стороны, в такой же ситуации, в которой был юный Эраст Петрович в 1876 году. С другой стороны, жизнь вокруг настолько вызверилась, что сохранить здесь свое, не знаю, как по-русски сказать, integrity почти невозможно. Цельность, да?
А как идея этого романа пришла в голову вообще?
Какого?
Шпионского романа. Это от чтения исторических трудов или от чего-то другого?
Нет, это новый проект, который я запустил.
Нет, в этом проект году. Понятно.
Вот он почему? Называется «Жанры», да? И я хотел выпустить три разных книги одновременно в разных стилистиках, да? И я просто в этом треугольнике взял три максимально удаленные друг от друга точки, чтобы продемонстрировать прием. Это детская книга, шпионский роман и фантастика. Три таких вот жанра, между которыми примерно одинаковое расстояние. Шпионский роман по этому.
Слушай, я как журналист очень много, например, писал и пытался осмыслить, почему все-таки Сталин отказывался верить в нападение Гитлера. И тут просто как по совпадению открываю вашу книжку и вижу принципиально новую гипотезу, причем такую, до которой не додумаешься даже во сне. Поэтому как-то было приятно это увидеть. Но... Нашли вы от умозрительного общего плана, чем...
Для меня тоже всегда. В истории есть некоторый набор загадок, ответ на который найти трудно. Ход истории мог повернуть совершенно другим образом. Ну вот почему, например, на Бородинском поле Наполеон все-таки не ввел Старую гвардию? Он бы разгромил армию Кутузова абсолютно, и война бы закончилась. Он этого не сделал. Я этого не понимаю, почему. Все равно ведь она погибла в конце концов, причем бесполезно, беспомощно погибло.
Ну, у нас нет времени, я бы изложила сейчас, по крайней мере, три теории на этот счет есть. Просто время.
Ну, давай одну. Да,
ну, одна, потому что это было уже то время, когда Наполеон, как теперь уже твердо известно, был сильно болен. И если проследить всю его русско-российскую кампанию, не подумать, что я такая умная, просто этим летом мне пришлось заниматься Наполеоном, то вся уже, вот, если сравнить его итальянскую кампанию, когда он за секунду решает, как, кого нужно туда, а кого нужно туда, а кого нужно сюда. Да? А в русскую кампанию он все, по сути дела, делает неправильно. С самого начала и до самого конца. Перечитывайте «Войну и мир», даже там это есть, что называется. Потому что у него был рак, видимо. Он быстро уставал. Он спал, когда нужно было не спать. У него не было Бертье, который был начальником штаба и который точно знал, когда «Де эрста колонна маршир», «Де цвайта колонна маршир». И он уже вот... Он все делал немножко не вовремя. И в последнюю секунду он приберег Старую гвардию. Видимо, потому что он уже боялся. Ему нужно было оставить вот людей, которые вывезут в последнюю секунду. Вот если что-нибудь страшное будет, вот они спасут. Как, ну, это... как талисманчик.
Непростительная ошибка суждения. Кроме того,
так он уже был, он
Наполеон сделал... еще после этого появился.
Те же ошибки, когда он назад пошел.
Лучшая его компания, это компания начала в 2014 году.
У него был взлет коротенький, и опять то же самое. Он мог на какой-то момент собраться. Но как он идет из Москвы назад? Он опять делает все те же ошибки.
Удивительное совпадение времен. То, что когда Микояна частным образом спросили, так почему все-таки Сталин не видел, не верил в гитлеровское нападение? Болен был психически, сказал Микояна.
Ну да, да, да. Ну это, между прочим, Микоян не врал. Он не врал.
И Наполеон таки да был болен. У него все время болела голова, он все время себя плохо чувствовал. И это сказалось.
Если вернуться к гостю, меня интересует слон.
От Наполеона.
От ученика, который учился, но так не был лучшим в классе. От студента, который учил, но не знаю, лучше мы были на курсе или нет. К тому моменту, когда человек начинает вдруг понимать, что у него, не знаю, умища некуда девать, условно говоря, или что талантище затмевает ему горизонт, и что надо ему садиться писать. Или это дисциплина, как у Хемингуэя, встать в 5 утра, 3000 слов написать, тогда ты можешь сегодня идти пить чай и гулять.
Нет, насчет умища я, к сожалению, ничего не почувствовал. Все происходило несколько иначе. Просто я довольно долго занимался художественным переводом, да, в первую очередь японского языка. Я был критиком, эссеистом. Вот, и до тех пор, пока эта задача была для меня трудной, это было интересно. Но где-то годам к 40 я почувствовал, что я в этом смысле достиг уже потолка. Вот все, что мне дано освоить в этом ремесле, я уже освоил. У меня лучше не получится. Я начинаю ходить по кругу. А 40 лет – это вообще в жизни мужчины возраст такой, когда впервые начинаешь понимать, что не все в горку, а наступит время, когда из горки. Вот. Очень многие мужчины от этого пугаются, начинают делать всякие зигзагообразные движения. Вот. Значит, ну, многие решают эту проблему тем, что разводятся со своей женой и женятся на какой-нибудь 20-летней, так сказать, от перепугу, главным образом. Вот, у меня, поскольку...
Вопрос не стоял,
так? Вопрос так не стоял, да. Я решил поменять род занятий настолько, насколько это для меня вообще было возможно. Потому что, ну, мне было понятно, что я так или иначе буду заниматься чем-то, что связано с составлением слов в предложении. Я, потому что ничего другого я делать не умею и уже не научусь.
Да. Но в каждом ремесле и в каждом виде искусства есть свой путь, который надо пройти. Условно говоря, на инструменте в раз не заиграешь. И романист, как правило, состоялся только к своему там третьему роману. Поэтому что, вы в стол писали сначала или у вас получилось сразу без ошибок?
Да нет, я написал сразу, я написал быстро, я написал с удовольствием, но в то же время нужно учитывать то, что у меня был уже очень большой опыт профессиональных занятий беллетристикой. Не в качестве человека пишущего, а в качестве человека переводящего.
То есть по чужим рельсам вы уже накатались.
Да, мне законы и фокусы этого жанра были уже очень хорошо понятны. Да? И я помню, как во мне нарастало раздражение. Я перевожу текст какого-то другого писателя, который, допустим, известен в мире, и думаю, ну, елки-палки, это не так делается. Ну, вот не надо, ну, вот уже остановись. Ты тратишь зря внимание читателя, уже пора здесь сворачивать. А здесь дыхание должно, здесь нужно перебить, здесь нужно сделать что-то. Это вот раздражение во мне постепенно нарастало. Я думаю, что это ощущение, хорошо знакомое вообще профессиональным литературным переводчикам.
Угу. Кроме того, почитайте переводы Мисимы на русский язык. По-моему, это такое большое явление русской литературы, уже не японской. Mm.
Я только по-английски читала. Вот. Мисиму стоит почитать по-русски.
Очень стоит в переводе нашего.
Правда, я боюсь его читать. У меня до сих пор такой ужас при воспоминании о его книге.
Английский перевод я не очень высоко. Ну, наверное, английские переводы, они есть разные, там от Морриса и так далее. Потому что английская школа художественного перевода, ну, корректнее говорить, американская, она очень академична. Она очень буквалистична. Они очень следят за точным соблюдением грамматики, что применительно к языковой культуре, так сильно отличающейся по строю и по логике от твоей, неправильно. Это засушивает текст, это убивает в нем. У Мисимы, главное, не его идеи, которые на самом деле иногда бывают довольно пошлыми.
Ужасно, да.
У Мисимы главное – это какая-то особенность, сфокусированность зрения. Он умеет так навести свой взгляд на какой-то предмет мелкий, так повернуть, вообще японские литераторы хорошо это умеют, что оживает вся картина сразу.
Чеховская школа.
Но это...
Чеховская только гораздо более
интенсивная. Это я даже в английском переводе чувствовал, но меня настолько, вот мне до сих пор, ну не снится, может быть, но то есть, когда я вспоминаю его, мне начинает трясти просто от ужаса.
Ну а как бы начало трясти, когда вы бы прочитали о его смерти.
Я знаю о его смерти, слава богу. Так, я видел даже фильм о его смерти.
Книгу, да? Книгу Генри Скотта Стокса.
Да, естественно. Да. Нет, мы все знаем про его смерть, но то, что то, как он умер, ну хорошо, это когда конец. Но то, что он писал, вот The Sailor Who Came From The Sea, как это, я не знаю, как это по-русски называется.
Моряк, которого разлюбило море.
Так это по-русски. Это же ничего страшнее придумать нельзя. Это когда группа детей не просто убивает человека, а это вот все это книга, в которой нет ни одного светлого окошечка, ни одной светлой страницы. Один сплошной мрак и ужас. Я не права?
С одной стороны, да. С другой стороны, я могу назвать много выдающихся произведений литературы, которые можно определить таким же образом.
Чтобы совсем не было света. Совсем.
Кавки
даже когда
света.
Дети. У Кавки мало света, конечно, но у него не дети. Тут дети.
Ну, повелитель мух какой-нибудь.
Да.
Там есть немножко. Там есть.
Я хочу сейчас временно сделать перерыв в беседе, который, в общем-то, уходит в какой-то некоторый темный угол. Мы вам из японского кое-чего хотим предложить. Таня, это ваш почерк. Тору Такимацу?
Тору Такимацу. Катрен. Этот человек родился в 1930 году. Это все, что я о нем знаю.
Ничего не известно?
Нет, я японской музыки не знаю совсем. Я не знаю совсем японского кино, например, да? Потому что у нас считается, что если человек выучил японский язык, он знает про эту страну все. Это огромная культура, не меньше, допустим, русской культуры.
Отлично, у вас колоссальные горизонты еще впереди. А по музыке начинаются они все вот вроде с нашей передачи. Музыки только фамилия композитора японская. Все остальное сплошная додекафония и серийный принцип построения звуков, диссонансы и прочая штука, которым учат сейчас во всех консерваториях мира. Не обязательно в Японию ездить за этим. В беседе с нашим гостем Борисом Акуниным мы сделаем небольшой перерыв. Коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит на взгляд на свое событие недели.
Поскольку я узнала, кто у нас сегодня в гостях, я выбрала из всех историй недели, так сказать, детективную историю. Из уважения к гостям. О Конан Дойле и история. О Конан Дойле и, вероятно, самом знаменитом его рассказе «Собака Баскервилей». Никто не знает, или, по крайней мере, почти никто не знает, что в сноске к первому изданию этого рассказа Конан Дойл выразил благодарность некоему Бертраму Флетчеру Робинсону, написав, что именно ему рассказ обязан своим появлением на свет. Робинсон — человек разносторонний. Он был баристером, журналистом, какое-то время редактором газеты «Дейли Экспресс», и он много лет был другом Конан Дойля. И в один прекрасный день он рассказал ему историю о злобном помещике сэре Ричарде Кабелле, который продал душу дьяволу, после чего свора собак утащила его в ад. История произвела на Конан Дойля глубочайшее впечатление, и результат нам известен. Это все факты, которые исследователям творчества Конан Дойля были известны давным-давно. Но вот теперь возникла гипотеза, согласно которой писатель не больше, не меньше, как отравил своего друга. Уже создана целая группа, в которую входят, в частности, патологоанатом и токсиколог. Их задача – выяснить, умер ли Робинсон своей смертью или в результате отравления опиумом. В свидетельстве о смерти официальном зафиксировано, что он скончался от тифа. Робинсон похоронен на церковном кладбище в одной из деревень в Девоне. Вот я вам принесла красивую фотографию. Теперь исследователи, эта группа, ведут переговоры с церковным начальством, прежде чем обращаться к властям с просьбой, официальной уже просьбой, об эксгумации. Разумеется, прежде всего напрашивается вопрос, зачем Конан Дойлю было убивать своего друга. А затем объясняют инициаторы расследования, что Робинсон был, по сути дела, соавтором писателя, когда создавалась «Собака Баскервилей», и имел право на существенную часть гонорара. А Конан Дойль его этих денег лишил и боялся разоблачения. Якобы у исследователей есть неопровержимые тому доказательства. Они даже высказывают предположение, что он убедил жену Робинсона, с которой у него, опять же, якобы был роман, давать мужу опиум, ну, вероятно, под видом какого-нибудь невинного эликсира. Если группе удастся добиться эксгумации, и никаких следов отравления не будет найдено, то доброе имя Конан Дойля будет восстановлено. Если же у корней волос будут обнаружены следы яда, это будет означать, что ему давали опиум в последнюю неделю перед смертью. Поклонники Конан Дойля, естественно, эту теорию категорически отвергают, но признают, что роль Робинсона в создании рассказа всегда недооценивали. Помимо благодарности, о которой я уже упоминала, есть разные другие детали. Так именно Робинсон водил Конан Дойля по тем местам в Дартмуре, которые описаны в рассказе. И даже имя Баскервиль связано с Робинсоном. Так звали его кучера. По-моему, это еще не делает его соавтором, но мы его мнения пока не спрашивали. А представители общества Конан Дойля возмущенно объясняют, что не такой он был человек, чтобы кого-то отравлять. И добавляют, что ларчик открывается просто. Никакого жульничества не было. Конан Дойль хотел, чтобы книга была опубликована под двумя именами. Но его издатели отказались это сделать, зная, что покупателей, читателей привлечет только имя Конан Дойля. Ну а нам теперь остается только ждать, разрешат ли эксгумацию, и спросить гостя, как...
Который сам издается под двумя
именами. Да, и как вообще, партнеры... насчет того, чтобы отравить соавтора, приходит такое в голову или нет?
С логической точки зрения, это гипотеза полнейшей чушь.
По-моему, тоже, но тем не менее...
Потому что «Собака Баскервилей» — это одно из какого количества произведений Конан Дойля? Вот сколько он написал их рассказов, я просто знаю. Ну, скажем, 100.
А больше, наверное, я думаю,
не меньше.
Больше.
Да, из-за того, чтобы не делиться роялти с одним из 100 своих произведений,
это
да, этот замечательный и высокоэтичный джентльмен будет отравлять своего знакомого?
Который вообще был благородным человеком, насколько мы знаем его биографию. Да нет, и вообще, по-моему, говорить не о чем. Я говорю только из уважения к нашему гостю, и поскольку эксгумации будут требовать. Но они говорят, что у них есть доказательства, единственное, что у них есть, насчет того, что вот насчет гонорара были свары между ними.
Я вам так скажу, он спиритизмом увлекался.
Это да.
Танечка, большое спасибо. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
13 августа 1990 года, 15 лет назад, президент СССР Горбачев издал указ о восстановлении всех прав жертвам политических репрессий. Мне лично это дало возможность приехать в Россию после 26-летнего отсутствия. В газете «Московская правда» начали печатать список реабилитированных, и я был рад найти там мою фамилию. Правда, год рождения был указан неправильно, но поскольку меньше настоящего, я претензий не имею. 13 августа 1960 года, 45 лет назад, была провозглашена независимость Центральноафриканской Республики, через двое суток 15 августа провозгласила независимость Народная Республика Конго со столицей Браззавиле. На следующий день, 16 августа, объявил себя независимой республикой остров Кипр. А 17 августа получил независимость от Франции Габон. Так, меньше чем за неделю на политической карте мира возникли 4 новых суверенных государства. Кажется, это рекорд. 14 августа 1945 года, 60 лет назад, японский император Хирохито объявил о безоговорочной капитуляции его страны. И в тот же день в Москве был подписан договор о дружбе и союзе между СССР и Китайской республикой. После чего, как позже признала даже газета «Правда», Советский Союз создал на границе с Китаем мощную военно-техническую базу, это точная цитата, с тем, чтобы свергнуть правительство этой республики и дать власть коммунистическим партизанам Мао Цзэдуна. 14 августа 1970 года, 35 лет назад, скончался композитор Вано Ильич Мурадели. В числе его многих произведений разных жанров были песни, исполнявшиеся после войны по радио буквально каждый день. «Партия наш рулевой», «Бухенвальдский набат» и другие. Но в 1948 году была опубликована зверская, трудно найти другое слово, постановление ЦК партии об опере Мурадели «Великая дружба». Эта опера явно не понравилась Сталину, но имя Мурадели в постановлении прикрывало окрик и гораздо более значительным музыкантам, в том числе даже Шостаковичу. Их серьезная музыка не отвечала примитивным вкусам «кремлевского горца», как прозвал Джугашвили Осип Мандельштам, и бедный Мурадели оказался мальчиком для битья. 16 августа 1760 года, 225 лет назад, императрица Елизавета, дочь Петра I, издала указ, запрещавший рассматривать государственные должности как кормление для чиновников. Согласно указу, чиновник не становился на кормление, как было с древних времен, а прежде всего обязывался старательно службу исправлять. В противном случае его можно было понизить в должности или вообще удалить в отставку. Мудрый указ, правда? На сегодняшнем языке Елизавета запретила ходить во власть за деньгами, то есть открыла борьбу с коррупцией. Вот только исполнение этого указа за прошедшие 225 лет не очень продвинулось. 16 августа 1925 года, 80 лет назад, была основана Коммунистическая партия Кубы. Она тогда называлась Народно-социалистической и не имела никакого отношения к перевороту 1959 года, когда власть захватили повстанцы Фиделя Кастро. Но он быстро сообразил, что не получит советской поддержки, если не будет называться коммунистом. И в 1961 году коммунистом себя объявил, причем основал новую, уже коммунистическую партию, а прежней, образца 1925 года, как бы и не было. 16 августа 1945 года, 60 лет назад, руководитель польского марионеточного правительства, бывший следователь НКВД Болеслав Берут и Осуп Комаровский, подписали в Москве договор о новой границе между СССР и Польшей. К Советскому Союзу отходила значительная часть польской территории с такими городами, как Львов, Брест, Гродно, Барановичи и многие другие. Отбирали у Польши и город Вильно. Он стал Вильнюсом, столицей Советской Литвы. В виде компенсации к Польше прирезали с запада территорию бывшей Германии до рек Одер и Нейссе. Представители столь же марионеточного правительства ГДР, как только она образовалась, послушно подписали соответствующий договор. В 1975 году, согласно заключительному акту совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, все эти изменения границ легализованы, на чем и настаивал Советский Союз. 18 августа 1860 года, 145 лет назад, в местечке Кибарты, тогдашней Ковенской губернии, родился Исаак Ильич Левитан, художник-пейзажист, проживший всего 40 лет. но оставивший нам мировые шедевры. «Над вечным покоем», «Март», «Владимирка», «Волга», «Сумерки», «Стога», «У омута» и много еще. Вот известные слова Чехова. До такой изумительной простоты и ясности мотива, до которых дошел в последнее время Левитан, никто не доходил, да и не знаю, дойдет ли кто и после. Сегодня, свыше столетия спустя, видно, что Чехов был прав. Ну и, наконец, 19 августа 1965 года, 40 лет назад, произошло глубоко символическое событие. Посол Федеративной Республики Германия Рольф Паульс вручил верительные грамоты президенту Израиля Залману Шазару.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Борисом Акуниным.
У меня... Вот Борисом Акуниным.
Да.
Еще можно Бориса Акунина? Вот у вас Эраст Фандорин. Есть писатель, у которого есть комиссар Фанерный. Знаете? А, вот интересно, что не знаете. Нет, это хорошо.
Это кто?
Это Пелевин. Чапаев и Пустота.
Да.
Да, это отнюдь не мой любимый писатель, не мой любимый герой, но у него есть комиссар Фанерный, который на самом деле Фанерный. Понимаете? А, он вам даже не известен?
Нет, я читал когда-то, у меня не осело это в памяти.
Но это никак не пересекается.
По-моему, я читал Чапаева и Пустоту до того, как начали выходить в мои книжки. Такое у меня ощущение.
Ну да, но вас не соблазнило это имя.
Нет, оно у меня даже в памяти не... Тут скорее у меня вертелся в голове какой-нибудь журналист Фандор, который связался с Фантомасом, да?
Ага. Ну, вот это мне интересно было.
Вообще, писателю по улицам надо осторожно ходить. Неизвестно, что прочитаешь на вывеске, потом вдруг раз из подсознания выскочит.
Это запросто может произойти, я очень этого боюсь, да? Это одна из причин, по которой я стараюсь не читать художественные произведения, с тех пор, как я начал читать, особенно детективы.
По принципу, Чукчи не читать?
Нет,
особенно Анечка. Детективы я перестал читать совершенно, потому что может выскочить это откуда-то из подсознания, и ты не будешь помнить, откуда ты этот взял, этот трюк, эту находку, да. С этим надо быть очень осторожным.
В музыке это сплошь да рядом. Там с покойным Джорджем Харрисоном было, когда там он сочинил свою «My Sweet Lord», которая стала жутким хитом. Потом кто-то из 60-х годов выскочил, говорит, так это песня наша, действительно что-то похоже. Может быть, где-то что-то слышал. Потом поди докажи, откуда все это взялось. И история известная с Маккартни, когда ему приснилась эта песня «Yesterday». Он проснулся, в голове песня целиком, только без текста. Он ходил, сам себе не верил, что она могла ему присниться. Он у всех допытывался. Ты это слышал? Он говорит, нет. А пока у всех не опросил, так себе и не поверил. И еще долго сомневался. Меня вот что интересует. Вы со своими героями в каких отношениях? Потому что герои иногда требуют чем-то недовольны. Вы им строите судьбу, которую они не хотят.
Это мне так вначале казалось, когда я начинал писать эти романы. Сейчас у меня методика изменилась. Я начинаю книжку с персонажей, да? Я сначала нащупываю персонажей, и я пытаюсь узнать про каждого из них все, даже если это эпизодический персонаж, всю его жизненную историю. А потом я стараюсь понять, как персонажа звали, это очень важно. А вот нащупать, как его звали, он до тех пор, пока он не откликнется, да, персонаж не оживет. Если ты понял, как его звали, все, он становится живой. И дальше, на самом деле, довольно просто. Потому что если ты вот на этом этапе проявил терпение и правильно всех этих персонажей расположил, то сюжет между ними пролегает сам, как вот под воздействием силовых полей. Что-то вот в этом роде. Я довольно сумбурно объясняю, но примерно вот в таком вот. Во всяком случае, я к персонажам отношусь очень внимательно, и у меня нет ощущения, что это... моя собственность, что я могу с ними поступать произвольным образом. Я должен прислушиваться, я должен быть внимателен, я должен быть терпелив. И тогда я пойму, что там произошло на самом деле, почему и как.
Вы знаете, это объяснение, просто слово в слово, объяснение талантливого человека. Вот есть гениальные шахматисты. Один из них, да, могу назвать, Василий Васильевич Смыслов. Он гений, просто гений. И вот когда его спрашивают, Вася, ну, как вот ты до этого додумался? Он говорит, ну ведь ход приходит неожиданно. Ход. А потом ты начинаешь его пробовать. Хороший он или нехороший. Начинаешь считать последствия. А ход приходит сам. И я это слышал от нескольких крупных людей. Точно то, что вы говорите. Приходит само понимание, чего с ними делать. Только
Борис,
надо назвать.
Тут у нас пласты, которые взрыть любому писателю интересно. Леонид Владимирович без моей подсказки ничего рассказывать не станет. Но он участвовал в ранние советские годы в настоящих исследованиях по телепатии. И он в паре работал с настоящим телепатом, был приемником. И вот этот телепат объяснял, как он в зале идет, куда ему
я
надо.
Я был не приемником.
А кем
он был? Он был приемником.
А, вы были передатчиком.
Я был индуктором.
Да-да-да. Вы были передатчиком, и он все ваши мысли элементарно читал.
Был парень, его звали Карл Николаев. Он был дублером на Мосфильме. Вот если вы видели русские версии французских фильмов с Жаном Габеном, так вот весь этот бархат Жана Габена, это он читал на студии Горького. Он был, у него был очень развит идиомоторный рефлекс, если говорить по-научному. То есть он делал то, что делал когда-то Вольф Мессинг. Слышали, наверное, такого. Значит, как правило, самое для него удобное, я его держал за руку, за запястье, и воображал, что он должен делать. Причем это заранее все обставлялось формально. Значит, в записи все это было записано заранее, и он этого не мог знать, что ему продиктуют. И он, значит, тут и делал это все. Карл работал замечательно, он работал и без контакта. То есть я шел сзади него на расстоянии примерно около метра и фантазировал, воображал, что я делаю эти вещи. И он их делал, он у меня телефонный номер набирал.
А он только на вас так реагировал?
Нет, не только. Почему со мной? Потому что, знаете, читательские конференции журнала «Знание и сила». Ну вот, он, значит, ко мне как-то приучился. Вот. Но это не волшебство. В общем, это, конечно, ну, вы знаете, есть труды Леонида Леонидовича Васильева.
Нет, я-то вел к тому, вы его спрашиваете, как ты это делаешь.
А, вот да-да, вот он, да, это было самое плохое, конечно. Вот он делал восторг в аудитории, и все присылают записки. Ну, как вы это делаете? И беда была в том, что Карл, простая душа, он хотел объяснить. И объяснял он следующим образом. Ну, как же? Ну, вот я подхожу к столу, например. Я вижу, там лампа стоит, и я вижу, там шарик детский. Вот я думаю, я хочу лампу? Нет, я не хочу лампу. Я хочу вот этот шарик. Вот должен я его перенести налево или направо? Налево, налево. Я переношу и так далее, понимаете? То есть это никакое не было объяснение. Но так же и вы, простите. И когда персонажи расставлены, то уже откуда-то появляется сюжет.
Но тайны, которые раскиданы у вас, и загадки, они тоже требуют предварительной в скобке работы. Это все же надо найти, скоординировать в голове, сбить. Вот у Андрея там целая коллекция ваших секретов.
Нет, ну я, можно вот, как все-таки человек, представляющий Current Affairs, задам вопрос такой Борису Акунину. Сквозная тема у вас, на самом деле, терроризм и террористы-самоубийцы, начиная с Азазели. И вот сейчас вы в Лондоне тоже, к сожалению, находитесь в момент, хотя, наверное, сейчас это где угодно может происходить, когда взрывы, аресты, сирены. Это тоже какое-то свыше продиктованное предвидение?
То есть вы, Андрей, хотите сказать, что гость накакал?
Я совсем не хочу сказать. Он, наверное, что-то такое угадал. Может быть, он нам сейчас скажет, что это нетрудно было угадать, но мне кажется, все-таки...
Да, поскольку весь мир теперь этим занимается.
Я не угадывал, просто поскольку... Действие этой серии начинается в 70-е годы 19 века. Это очень такой важный нервный узел в истории там, Европы вообще и России в особенности. Да. Одно из магистральных направлений – это развитие политического альтруистического терроризма, да, который идет вот оттуда, да, там, начиная, там, ну, скажем, с Нечаева.
Uh-huh. Степняк Кравчинский.
Степняк, uh-huh. там много. Uh-huh. Много этих героев, uh-huh. террора. Uh-huh. И это очень важная тема на протяжении вот всего 40-летия, вплоть до Октябрьской революции.
Ну, бесы, короче говоря.
А поскольку эта тема актуальна для нас сегодня и сейчас, это проблема нерешенная.
Это проблема не... это просто Аль-Каида, предсказанная международная организация. Ну,
все-таки не совсем. А вот статский советник, да, который по жанру политический триллер, и где речь идет о политическом террористе, человеке альтруистического склада, который ощущает себя спичкой, которая должна зажечь большой и всеочищающий пожар, это совершенно не устаревающий такой вот образ. Ведь самое страшное в терроризме, да, политическом и в нынешнем, то, что далеко не худшие люди совершают эти ужасные вещи. Это люди, которые готовы пожертвовать собой ради идеи. Да?
Я все увидел в собрании декабристов, когда они поняли, что заговор провалился, что им всем крышка, и один из них, по-моему, Бестужев, стал сказать: «Господа, мы погибнем, но как славно мы погибнем».
Они страшные люди были, декабристы. Да.
Нет, там разные были. Там разные были. Был Южный Союз, был Северный Союз. Одни были страшные, другие, ну, не,
да,
страшные. Ну
да, даже ЧК планировали.
Я думаю, что если бы...
Не все. Пестель был страшным человеком.
Если бы Пестель был в Питере, Пестель был абсолютно... то они победили бы, и мало не показалось бы никому.
Это был бы такой детей царя нужно было убить, говорил.
Конечно. Да.
Но это Южные, Северные были другими. Так что нет, там сложнее
но
было.
Но победил бы Южные.
Оптимист.
Победил бы, конечно, кто-то волевой, кто-то безжалостный, естественно.
Ну, вот так вот.
Так вот, ваш террор, поскольку вы с ним столько времени возились, а теперь вот пошли люди на самоубийство, а у вас о самоубийстве еще отдельная книга есть. Какой ваш прогноз?
Прогноз, мне кажется, что эту проблему, вот назовем его очень условно, да, исламского терроризма, человечество решит. И в довольно скором будущем. Просто мне кажется, что американская рецептура решения этого проблемы неверная, потому что американцы, они гоняются за последствиями. Они, условно говоря, гоняются за Бен Ладеном. Да? Ну хорошо, в конце концов они его поймают, они его грохнут. Появятся немедленно на месте этого мученика, с их точки зрения, да, немедленно появятся новые Бен Ладены. Это проблема. Проблема это нравственная, это проблема психологическая, это проблема цивилизационная. Ее нужно решать вот на глубинном, на уровне корней, а не на уровне всходов. Да? Надо разбираться, надо анализировать, почему такое количество людей, а мы теперь уже видим, что это люди не обязательно выросшие, так сказать, в бедных семьях. Да? Значит, это какая-то коренная... болезнь, да, роста, воспитания. Почему такое количество людей, да, образованных в том числе людей, не понимают очень простой вещи, что любая идея, если ради нее человеческие жизни превращаются в арифметику, она ничего не стоит. Любая идея при этом рассыпается в прах. Никакая арифметика тут не работает. Невозможно спасти 1000 человек, пожертвовав жизнью одного человека.
Достоевский это очень хорошо понимает.
Ну, так это вообще это прописи, но значит это прописи, которые недостаточно прописаны.
Вы в Соединенные Штаты ездили?
Да, конечно.
Там могли бы это объяснить, скажем? Или, вернее, объяснить это вы могли
бы? Я сразу сделать пометку, что романы Акунина в списке бестселлеров в Америке входили даже успешнее, чем здесь, не так ли?
Ну, не знаю про это.
Да, а мне было это сообщено.
Ну, давайте тогда уже о цифрах, о которых вы начали говорить. На скольких языках и в каких странах выходят книги?
Ой, языков 30 с чем-то, это я знаю точно. Главная моя гордость – это перевод на украинский язык, чего, по-моему, никто из современных писателей
не удостоился.
Но Украина – страна творческая, она не только вас перевести, она и написать за вас может.
Это да, это
правда. Не, но перевод на украинский с русским.
Нет, Леонид Ильич, я ведь не случайно сказал, это шутка заряженная.
Уже было такое?
У Бориса Акунина вышел роман, который он не писал.
А, понятно.
Вот так.
О, водка, наверное, довольно все.
Причем все штрих-коды, все эти референтные номера, все соблюдены с большой точностью.
Только ведомость кассовая.
Молодцы, ребята.
Составлена на другого человека.
Нет, я не знаю, ну вы что, вы судиться будете? Порядок же надо наводить. Иначе
судиться, надо сначала найти, кто это сделал. Это же выпущено все подпольным совершенно образом. Они еще раньше, чем мою книжку, они сейчас с Дэном Брауном то же самое проделали. Но написали за него роман, которого тот не писал.
Но вот не Давинчи Код, я полагаю.
Нет. Другой.
А еще один роман?
Еще лучше.
Так, речь идет о принципиально новой литературе, которой не было. Это не перевод.
Да, я поняла идею. Это клонирование своего рода, только особое.
У Бориса Акунина роман называется «Рокировка», предположим. Романа этого не было никогда, он его не писал.
А на обложке значится Борис Акунин.
Ну, естественно. Там стоит мой знак купюра.
Ну, чтобы вы купали. Леонид Ильич, это понятно. А иначе же не купят. Да, это же как
на форум в точности, как книги про Эраста Фандорина. Абсолютно.
По-украински написано сразу?
По-русски, по-русски.
А, по-русски?
Конечно.
Но вот вы...
И вам не вычислить, кто это был, ничего.
Нет.
Ну, как я могу это
интернет проклятый. Я всегда говорил, что надо компьютер был изобретать.
Но меня интересует, что человек, перечитав все ваши романы, разогнал воображение и решил, 12 штук есть, напишу 13-й.
Там... Все, по-моему, гораздо прозаичнее. Там, по-моему, взят какой-то случайный текст, который рассыпан, так сказать, Эраст Петрович. Это текст, действия которого происходят в наши дни, насколько мне известно. И там никаких ни стилистических, ни идейных, никаких точек соприкосновения.
Могу только в утешение произнести английскую поговорку о том, что imitation is the highest form of flattery. То есть имитация – это высшая форма комплимента лести. Или лести.
Все зависит от того, насколько хороша имитация. Да? В данном случае она чудовищна.
Но это тоже войдет, в общем...
Ну, вы можете гордиться тем, что кто-то хочет все-таки вас
имитировать. Да, и у него не получается. Гордиться тем,
у всех художников мира
вот именно.
Были имитаторы. У всех скрипичных мастеров
ничего,
были имитаторы, которые, кстати, сейчас их произведения довольно высоко ценятся.
Имитаторские.
Имитаторские, да.
Вот если они хорошо сделаны, здесь не тот случай.
Ну да, забудут.
С первого раза не получилось.
Еще один оптимист. Ну, сплошные оптимисты сегодня.
Но Украина собирается как-то сотрудничать и помочь вам в пресечении этого дела?
Вот вчера мне позвонили, надо сказать, с украинского телевидения сюда и сказали, что их Министерство внутренних дел, департамент борьбы, я забыл, с какими преступлениями, этим заняться. Вот. Нет, я правда не помню. Не то экономическими, не то организованной преступностью. В общем, что это такое? Это было бы замечательно, потому что Украина превратилась в рассадник пиратской продукции. Uh-huh. Там печатают огромные пиратские тиражи, и в том числе моих книжек, uh-huh. и не только моих, uh-huh. и переправляют их на территорию России, главным образом в провинцию.
Ага, и продают.
Ага. И по музыке, и по всему.
Это везде делают.
Суворов на это жил.
Я бы определил это как тягой к культуре. И, собственно, песня, которую я закончить хотел бы нашу замечательную беседу, это Тимур Шаев, есть такой, не знаю, знаете вы его или нет, очень юмористический, остроумный человек. И вот он песню сочинил про тоску по культуре, которую мы и закончим на сегодня передачу. Хочу с вами на прощание чокнуться и поблагодарить за то, что пришли, за то, что почтили наш серый дом. Огромное спасибо. А мы с вами, господа, прощаемся до следующей недели. До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.
Я скажу вам это сразу, музыкальная культура принакрылась медным тазом. Не нужны были стране советской, ни Слонимской, ни Пендерецкой. Не нужны теперь стране российской, ни Пендерецкой, ни Слонимской. Дети тухлую повсякину жуют, на классическую музыку плюют. Но есть на свете извращенцы, они считают вольнодумцы, что анданте или скерцо лучше глупой умца-умцы. Говорят чудилы эти, что есть на свете Доницетти, и Скарлатти есть на свете. Вы послушайте их, дети, о душе нашей пекутся, все надеются на чудо.